Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Ну вот так, после долгого перерыва, да, мы с вами вновь приступаем к разговору о русском языке.
Да, Валентина Федоровна, как... я очень рада. Действительно, лето пролетело, и теперь уже нам пора
школу нашу, да, снова открывать.
Нашу школу открывать, которая называется, напомним нашим радиослушателям, «Не спеши языком». Ну, у нас она посвящена вопросам культуры речи, но я думаю, будет правильным, если мы не только будем рассуждать о нормативном аспекте, о том, что правильно, неправильно, а еще и будем, наши передачи будут носить такой познавательный характер, будем говорить о чем-то интересном, что так или иначе связано с культурой речи, с русским языком, с его несметными богатствами, так скажем. Сегодня я предлагаю нашим радиослушателям поговорить о русской фразеологии. Мне кажется, что эта тема очень интересная. Итак, фразеологизмы. Что же это такое? Фразеологизмы, может быть, лучше начать с примеров, а потом уже дать им определение.
Ну, конечно.
Ну, вот мы часто поняли. Говорим «куры не клюют», когда хотим сказать о том, чего много.
Много денег.
Или, скажем, «держи ухо востро», напутствуем кого-то, когда хотим его от чего-то предостеречь. Тем самым мы говорим «будь осмотрительным», «будь осторожным». Или мы говорим «с гульки нос», когда…
Очень мало.
Да, это значит «очень мало». Вот именно эти устойчивые выражения называются фразеологизмами. Их в языке очень и очень много.
Даже как говорится… По-моему, словарь даже есть специальный.
Да, есть словарь, и не один. Очень много фразеологических словарей, и они постоянно обновляются, потому что на наших глазах возникают новые фразеологизмы, об этом я скажу чуть позже. Одним словом, это наше такое богатство. Фразеологизмы – это устойчивые выражения. Что значит устойчивые? Это значит, что они вот уже существуют в языке в таком застывшем виде, как некий шаблон, некое клише. Они воспроизводимые, то есть мы их не придумываем всякий раз, как мы придумываем предложения, а мы их вспоминаем, воспроизводим. Они уже есть в нашем словаре, в нашем лексическом запасе. В точности так же, как есть слова. И очень часто фразеологизм сравнивают со словом и даже усматривают целый ряд признаков, которые сближают эти выражения фразеологические со словом. Ну, например, так же, как слово, фразеологизм не производится, а воспроизводится. Например, «точить лясы». Этот фразеологизм уже существует в языке, и если я хочу сказать о том, кто ведет пустые разговоры, то я могу употребить этот фразеологизм. Фразеологизмы, так же, как и слова, могут быть и однозначными, и многозначными. Мы знаем, что слова бывают однозначными, а бывают слова многозначные, у которых 2, 3, 4 и более значений. Ну вот, например, выражение «держать хвост трубой», которое означает «не унывать», «не робеть», у этого фразеологизма только одно значение. А вот фразеологизм «держать ухо востро» многозначный. У него есть по меньшей мере два значения. «Держать ухо востро» – это значит не доверяться кому-либо, быть очень осмотрительным, осторожным, это во-первых. А во-вторых, «держать ухо востро» – это значит быть настороже, быть начеку. Фразеологизмы, как и слова, могут быть исконно русскими, а могут быть заимствованными. Например, вот такие фразеологизмы, как «отставной козы барабанщик», «играть первую скрипку», «сесть на мель» – это исконно русские фразеологизмы, они возникли в русском языке. А вот такие фразеологизмы, как «козел отпущения», «земля обетованная», они заимствованы из библейского текста, но в нашем случае, значит, из церковнославянского языка. Ну и какие-то другие, есть даже и заимствованные фразеологизмы, которые даже без перевода и передаются вот на языке источники. Например, все мы знаем такое латинское выражение, как «alma mater». Употребляем это в отношении вуза, родного нашего вуза, который мы закончили. Буквально с латинского языка «alma mater» переводится как «мать-кормилица». Или, например, мы говорим «tabula rasa», это тоже латинское выражение «чистая доска». Так мы скажем о чем-то нетронутом, первозданном. Так что, видите, мы говорим в данном случае о сходстве фразеологизма со словом, указывая их или на однозначность, или многозначность, на исконно русское происхождение, или на заимствованное. Ну и, наверное, главный признак, который сближает фразеологизм со словом, это то, что часто это выражение можно заменить одним словом. Например, рукой подать близко, бить баклуши равно бездельничать, с гульки нос равно мало и так далее. Мне кажется, интересный вопрос о том, откуда берутся фразеологизмы, то есть вопрос об источниках русской фразеологии. И вот эти источники очень и очень разнообразные. Я вот скажу о некоторых из них. Но прежде всего отметим, что основная часть фразеологизмов русского языка – это фразеологизмы исконно русского происхождения. И их источником может быть, например, профессиональная речь. Вот я сейчас перечислю несколько, назову несколько фразеологизмов. Я думаю, что каждый из наших слушателей без труда сможет догадаться, из какой области профессиональной деятельности взят этот фразеологизм. Ну вот, например, играть первую скрипку.
Да? Музыка.
Да. Или, например, снять стружку. С кого-либо, да? Или, скажем, сесть на мель. Или точить лясы, бить баклуши. Или без сучка и задоринки. Понятно, да, что источником является профессиональная речь. Некоторые фразеологизмы попали в литературный язык из жаргона. Например, втирать очки, обманывать – это из жаргона картежников. Втирать очки, карта бита. Или, скажем, он был сегодня в ударе, быть в ударе – это из жаргона бильярдистов, любителей играть в бильярд. Многие фразеологизмы имеют своим источником священное писание. Например, «святая святых», «исчадие ада», «блудный сын», «по образу и подобию», «земля обетованная» и так далее. Немало фразеологизмов пришло к нам из античной мифологии. Например, «Ахиллесова пята», «Дамоклов меч», «Прометеев огонь»,
«Прокрустово ложа»,
да, «Прокрустово ложа», «Авгиевы конюшни», «Нить Ариадны» и так далее, и так далее. Все это из античной мифологии пришли к нам эти образные выражения. Но вот суеверие, например, тоже может быть источником фразеологии. Некоторые люди, вот православные люди, когда провожают кого-то, напутствуют там ангела-хранителя тебе в дорогу, да, или там желают удачи, может быть, тоже, но с Богом. А люди суеверные скажут: ни пуха, ни пера. Да еще и в ответ хотят услышать: к черту, да,
послать, да, послали.
Почему, почему возникло такое ни пуха, ни пера? Ну, вероятно, когда провожали на охоту, да, то желали как раз, чтобы был и пух, и перо, чтобы охотник настрелял дичи, но вот чтобы не сглазить, есть такое понятие у суеверных людей, желают все наоборот, да, потому что нечистая сила, она выполняет не пожелания, а напротив, то, чего мы не желаем.
Ну, ни пуха, ни пера. Это действительно и суеверие.
Да, это и суеверие, такие фразы. Фразеологизмы возникли. Источником фразеологии могут быть какие-то исторические события. Ну вот, например, есть фразеологизм «сесть в лужу». И мы думаем, что здесь имеется в виду лужа как некое углубление, ямка, заполненная водой после дождя или в результате таяния снега. Ну вот я прочитала о том, это одна из версий, что здесь лужа – это не та самая лужа, в которую мы не хотим наступить, чтобы не промочить ноги, а это название реки, которая протекает в Калужской области.
Лужа?
Да, речка. Лужа, с большой буквы, речка Лужа. И вот там, в городе Малоярославце, который находится в Калужской области, было сражение русских войск с наполеоновскими войсками, и вот когда наши русские узнали, что наполеоновские войска приближаются к городу Малоярославцу, они разобрали мост через эту самую речку Лужу. Наверное,
и
для того, чтобы наполеоновские
сели в лужу, да. Осели,
да,
тут.
Да, осели. Ну, говорят, что они там починили этот мост и все такое. Это уже пусть историки рассказывают. Но вот версия лингвистов такая, что лужа – это название реки.
Это все-таки не,
да,
маленькая
ямка с водой,
ямка
после
с водичкой,
дождя.
Да, да, после дождя.
А, вот такая. А это речка Лужа, речка. И значит сесть в лужу, то есть оказаться в каком-то нелепом и неловком положении.
То есть какие-то даже исторические такие корни.
Да, имеют, конечно, да? Исторические события тоже питают нашу фразеологию. Вообще актуальные события, которые такие окрашивают нашу повседневность, они тоже являются источниками фразеологии. Ну вот на наших глазах появились такие фразеологизмы, как «оборотни в погонах», «денег нет, но вы держитесь», угу, да, сказал один политик, или «оранжевая революция», «черный пиар», «хотели как лучше, а получилось как, угу, всегда». Ну, то есть иногда мы даже и знаем автора этих выражений, которые народ подхватывает, и они уже начинают жить самостоятельной жизнью.
То есть политика нам подбрасывает.
Да, и политика нам подбрасывает,
и,
да.
И общество.
Ну вот большим, конечно, источником, особое место в этом смысле занимает русская классическая литература, потому что некоторые выражения из произведений классиков становятся фразеологизмами. Скажем, «счастливые часов не наблюдают».
Или вообще из «Горя от ума», да, ведь очень-очень много, конечно, фразеологизмов, которыми мы мне кажется, оперируем только так.
Да, «злые языки страшнее пистолета», это, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна.
Подождите, а это не оттуда?
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Да, «услужливый дурак», да,
«опаснее умного врага».
«Опаснее умного врага».
Честно говоря, не могу с достоверностью утверждать.
Ну,
во всяком случае, считается...
Это может даже из басни с какой-то.
А, кстати, басни, Валентина Федоровна, вот басни Крылова, это тоже такой мощный источник фразеологии. Помните, кукушка хвалит петуха,
а
ларчик просто открывался. Также мы знаем и фразеологизмы, которые обязаны Пушкину, например, остаться у разбитого корыта, это вот из сказки про эту старуху зловредную, или «окно в Европу», которое Петр прорубил, прорубил окно, окно в Европу, это экономические, культурные, торговые отношения с европейскими странами. То есть фразеологизм, выражение, которое возникло, скажем, в тексте, в стихотворном или прозаическом у какого-то русского писателя, потом отрывается от этого текста и начинает жить своей жизнью и пополняет вот этот фразеологический состав.
Порой даже мы не знаем, откуда уже это пошло.
Да,
иногда
даже...
знаем, иногда нет. Да?
Да, иногда знаем, иногда нет. Но вот, например, есть еще порох в пороховницах. Может быть, когда мы хотим сказать, что у нас еще есть силы,
это
из Гоголя, из Тараса Бульбы. А может быть, кто-то уже и не помнит, но тем не менее употребляет этот фразеологизм. Ну и, конечно, необходимо сказать о том, что огромный пласт фразеологизмов русского языка имеет своим источником библейский текст. Как ветхозаветные тексты, так и новозаветные послужили источником русской фразеологии. Ну, блудный сын я даже не буду комментировать, да, умывать руки, мы говорим «я умываю руки», что означает «я устраняюсь от ответственности», да,
как
я за это не отвечаю.
Как Понтий Пилат.
Да, как Понтий Пилат сказал, «не виновен я в смерти праведника сего», и взял и умыл руки, да. Или «Фома неверующий», мы тоже понимаем, откуда этот фразеологизм. Или «хлеб насущный», так мы говорим о том, что нам жизненно необходимо. Источник, известная молитва «Отче наш». Или мы говорим «30 сребреников», хотя, когда хотим сказать о цене предательства.
О предательстве,
да. И существуют даже словари, в которых собраны вот эти фразеологизмы, имеющие своим источником библейский текст. И вот один из таких наиболее полных словарей, он называется «Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов», включает в свой словник более 500 единиц. Но на самом деле это еще далеко не исчерпывающий текст, список, ну, потому что, я думаю, ведь составляют это люди и, как правило, светские ученые. И я не уверена, что все прям так досконально знают библейский текст, чтобы докопаться до источников того и иного фразеологизма. Ну, в общем, работа такая ведется, и я думаю, что еще будут эти словари пополняться. И вот вы правильно, Валентина Федоровна, сказали, что иногда мы используем, да даже чаще всего мы употребляем фразеологизм, не зная о том, откуда он к нам пришел, то есть не понимаем его источника, мы не можем определить. Ну вот, например, мы говорим часто «не бросай слова на ветер», или «он бросает слова на ветер», да? Откуда эти «бросать слова на ветер»? Оказывается, это тоже из Библии, именно из книги Иова. Я вот даже нашла эту цитату, посмотрите. Да, в книге Иова сказано: «Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши». И вот этот оборот «бросать слова на ветер», он используется, когда кто-либо резко осуждает лицемера, пустослова. Это значение близко к такому русскому выражению, не фразеологическому, а такому свободному. Говорить впустую, говорить не думая, говорить напрасно. Ну вот бросать слова на ветер, оказывается, тоже восходит к библейскому тексту.
А вот эти вот исторические, вот, допустим, Мамаева побоище,
да?
Да,
ну, конечно.
Или Ледовое побоище, вот мы говорим, да, это же тоже из истории.
Это тоже из истории, да, безусловно. Ну вот еще какие можно привести такие фразеологизмы библейского происхождения? Например, «нести свой крест» или «бесплодная смоковница», «вавилонское столпотворение», «испить горькую чашу до дна». Ну вот, кстати, «испить горькую чашу до дна», мы сразу думаем про Иисуса Христа в Гефсиманском саду и знаем моление о чаше. И этот сюжет евангельский, он отражен и в живописных произведениях, и в поэтических. И вот там Господь молился и говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Это так называемое моление о чаше. Но на самом деле здесь Иисус Христос цитирует ветхозаветный текст. Мы же знаем, что новозаветный, он уходит своими корнями в Ветхий Завет. И вот оказывается, что у пророка Исаии есть такие слова: «Восприни, восприни, восстань, Иерусалим! Ты, который из рук Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». То есть вот эта чаша, да, которую осушает, чаша страданий, она уже фигурирует в ветхозаветном тексте. Почему же мы используем фразеологизмы, и для чего они нам нужны? И вот я думаю, этот вопрос тоже образное, интересный.
Образное наше, да, ведь, да, мышление такое.
Конечно. Да, я думаю, что здесь несколько можно дать ответов на этот вопрос. И, собственно говоря, вы уже один ответ, Валентина Федоровна, сформулировали. Действительно, это всегда, почти всегда яркие образные выражения.
И это очень... картину дает сразу.
Да, образ,
такой,
да?
Образ, да, да, человеку.
Да, это важное такое экспрессивное средство.
Тебя, да.
Экспрессия – это выражение, выразительность. Угу. И это, конечно, важное экспрессивное средство языка, поэтому мы ведь хотим не просто сформулировать мысль, а мы хотим еще воздействовать на нашего слушателя. Сказать так, чтобы это было эмоционально, дошло до сознания нашего собеседника. И вот в этом случае мы, конечно, используем такие образные выражения. Фразеология, повторим, это очень мощное, очень важное экспрессивное средство языка. Но это вот один из ответов. Второй ответ, я думаю, вот какой. Срабатывает в нашем речевом поведении очень много стереотипов. И здесь срабатывает такой некий динамический стереотип. Поскольку фразеологизм – это вот такой некий шаблон, некий штамп, постольку нам не нужно что-то выдумывать, чтобы выразить свою мысль или чтобы дать оценку какому-то явлению. Они как будто бы у нас всегда наготове. Вот так же, как слова, так же они у нас все время наготове.
Штамп такой, да?
Да.
И хотя штамп красивый.
Красивый, да. Но штамп не в негативном смысле, да, а в смысле как нечто такое застывшее, уже готовое. И, конечно, они очень облегчают наше общение, очень облегчают. Вот мы посмотрели и говорим: «Ой, это сгульки нос, ну и принес ты мне там молока, сгульки нос». Вот, облегчает наше общение вот в силу своей такой стереотипности. В-третьих, я думаю, мы их используем потому, что тем самым мы как будто бы неосознанно подаем сигнал друг другу. Да, мы с тобой понимаем друг друга, мы знаем, о чем идет речь, потому что мы люди одной культуры, одной общности, одного языка. Правда
мы
же?
С тобой одной крови.
Да, мы с тобой одной крови, да. Мы понимаем, что значит блудный сын, мы понимаем, что значит там Авгиевы конюшни, вот, потому что там мы читали мифы и знаем, что такое Авгиевы конюшни, да, и понимаем.
Евангелие
мы читаем, вот, и читали мы Грибоедова и Пушкина, да, и, например, если мы зашли и увидели какую-то совсем запущенную грязную комнату, мы говорим: ну и Авгиевы конюшни, и прекрасно понимаем, что это значит. То есть и еще раз хочу подчеркнуть мысль о том, что фразеология, она способствует вот этому установлению, может быть, я сказала, бессознательному, неосознанному, такой некой общности между людьми. Тем самым они сигнализируют: мы одного языка, мы одной общности, или, как вы сказали, Валентина Федоровна, мы одной крови. Я думаю, интересно будет сказать также о том, что фразеологизмы, они неоднородны по своей стилистической окраске, потому что функционируют они в разных стилях, И, конечно, прежде всего в разговорной речи. Поэтому большинство фразеологизмов, вот если мы даже пролистаем любой фразеологический словарь, то там мы очень часто встречаем, чаще, чем другие пометы, встречаем помету «разг», «разговорная», или даже «прост», «просторечная». Но вот смотрите, «без году неделя» – это разговорный фразеологизм. «Во всю Ивановскую», например, «кричать», «друзья водой не разольешь» – это разговорный. Ну вот просторечная фразеология, которая близка к разговорной, она отличается тем, что в ней уже есть некая экспрессия грубости, и уже мы не всегда можем эти обороты употребить. Например, драть глотку, вправить мозги, чесать языком. Уже как-то это грубо звучит, и не в каждой ситуации можно так выразиться. Другой огромный стилистический пласт русской фразеологии – это фразеология книжная, которая употребляется по большей части в речи письменной. И очень часто это необразные выражения, которые нужны нам для того, чтобы наиболее точно наименовать некий объект, некое явление. То есть у них такая на первом месте, конечно, номинативная функция. Ну, например, научная такая фразеология – центр тяжести, щитовидная железа, периодическая система или официально деловая, потребительская корзина. Хотя вот здесь присутствует некая образность, правда же? Там или конфискация имущества, давать показания и другие. Но вот в этой книжной фразеологии выделяется еще большой пласт публицистической фразеологии. Вот здесь уже, конечно, есть образность, присутствует. Например, шоковая терапия или черный вторник или закон джунглей. Понятно, какая здесь окрашенность. Следует также сказать о том, что фразеологизмы различаются не только сферой употребления, то есть имеют не только стилистическую дифференциацию, но и эмоционально-экспрессивную. С точки зрения эмоционально-экспрессивной они тоже неоднородны, и уже мы частично об этом упомянули. Ну вот, например, есть фразеологизмы, в которых очень ярко выражена такая оценка фамильярная или окраска шутливости, иронии и даже презрительной интонации. Ну вот, например, о ком мы скажем «ни рыба, ни мясо», «ни то, ни сё», и да, ну о чем-то таком, да. И в этом уже, согласитесь, есть какая-то эмоция, да, есть неодобрительная.
Эмоция, конечно.
Вот, или там «ты сел в лужу», или «бежал, только пятки засверкали». Здесь, да, есть, конечно, какая-то эмоционально-экспрессивная окраска, безусловно. Ну и есть фразеологизмы, которые лишены эмоционально-экспрессивной окраски. Я уже выше сказала, что отчасти это вот такая книжная терминологическая фразеология, типа «железная дорога», «повестка дня», «взрывное устройство», «удельный вес». Кажется, что ну что, здесь никакой образности, ничего такого нет. В чем их интерес? Они нам необходимы, потому что, как и все термины, вот эти фразеологические сочетания, они позволяют наиболее точно наименовать какой-то предмет. То есть вот они нам тоже нужны, но здесь больше уже такая прагматическая функция выступает на первое место. Фразеологизмы образуют такие большие синонимические ряды, что тоже говорит о таком богатстве нашей русской фразеологии, вообще о богатстве русского языка. Но вот посмотрите, можем сказать «они одним миром мазаны», а можем сказать «два сапога пара», угу. А можем сказать «одного поля ягоды».
Угу.
Это синонимы. Да. Или скажем о чем-то «тьма тьмущая», «несть числа», «хоть пруд пруди», «что песку морского», как собак нерезанных. Это об одном и том же, это целый синонимический ряд. Да. Фразеологизмы образуют синонимические ряды. В этом тоже их большая ценность, потому что ну, не везде мы можем сказать, как собак нерезанных, да, или что песку морского, все-таки здесь есть тоже такая своеобразная дифференциация.
Ну, и, да, здесь да, в зависимости от ситуации.
Как собак нерезанных, это уже грубовато, да, а что песку морского, это уже как-то более возвышенно и по-книжному звучит. Употребляя фразеологизмы, мы довольно часто допускаем речевые ошибки. И вот о речевых ошибках я тоже хотела бы сказать.
То есть мы совмещаем, может быть, даже иногда два фразеологических оборота.
Да, конечно.
Кстати, это такое, как бы сказать, примета вот современного нашего времени, вот времени нашего, совмещают несовместимые.
Так вот, Валентина Федоровна, это вот когда совмещают намеренно, это уже такой стилистический прием.
Ага.
Да, например, там, не знаю, броду не стой под стрелой или что-нибудь такое, да, ради шутки. А есть непреднамеренное разрушение фразеологизма. Так вот, когда непреднамеренно, это ошибка. А когда человек играет, да, и такая языковая игра, то это уже прием, средство создания комического. Ну вот давайте сначала скажем о таком невольном, непреднамеренном разрушении фразеологизма, то есть о речевой ошибке, связанной с употреблением фразеологизма. И одну из таких типичных ошибок вы уже назвали. Это такое смешение, контаминация.
Да-да.
Например, человек говорит, у меня язык не поднимается сказать об этом. Какие
не
два фразеологизма, да, он... Да, рука не поднимается, язык не поворачивается. Произошла такая контаминация, человек их наложил один
язык
на другой.
Язык не поднимается, сказать об этом.
Да, 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 язык не поднимается. На самом деле язык не поворачивается, рука не поднимается. Сделать что-либо. Вот это очень распространенная ошибка. Иногда ошибка связана с тем, что человек в состав фразеологизма, который обладает непроницаемостью, то есть туда уже ничего вставить нельзя, он, тем не менее, вставляет слово. Но вот есть фразеологизм «браться за ум», «за ум браться».
Mm-hmm.
И вот мы, допустим, скажем, «ты не маленький, пора уже тебе за свой ум браться». И уже мы разрушили фразеологизм.
Уже мы разрушили, и уже звучит не очень как бы привычно и красиво.
Конечно. Бывает напротив, что мы пропускаем какой-то компонент, который изначально там должен быть. Например, есть фразеологизм «биться головой о стенку». И вот человек говорит «хоть о стенку бейся». Пропустил слово «головой», допустил ошибку. Иногда немотивированно одно слово заменяет другим. Например, «вот где собака закопана». А надо зарыто, или кошка наплакала, а надо кот наплакал. Иногда изменяет грамматическую форму какого-то слова, например, не за горой тот день, когда мы окончим школу, а правильно сказать, не за горами. Или нельзя сидеть, сложив руки, а правильно, сложа руки. Нельзя также изменять порядок слов в этом фразеологизме. Например, говорим, он в таких делах съел собаку. А правильно сказать, собаку съел, конечно. Ну и может быть речевая ошибка связана также с тем, что человек неверно понимает значение фразеологизма. Например, ну зачем Хлестаков мечет бисер перед свиньями?
Ну, ведь
метать бисер перед свиньями – это значит напрасно разъяснять что-либо тому, кто не в состоянии или не желает это понять. А ведь там была другая ситуация, он просто врал. А метать бисер перед свиньями – это не значит врать, лгать. То есть человек неправильно употребляет фразеологизм, потому что не точно знает, что он означает. Ну, иногда может возникнуть комическая такая комичная ситуация, когда человек употребляет фразеологизм, вернее, он употребляет свободное выражение, свободное словосочетание, но оно совпадает с существующим в языке фразеологизмом. И оказавшись в таком двусмысленном контексте, оно приводит к тому, что вот возникает такая комичная ситуация. Ну вот посмотрите. На этой чудесной выставке цветов порой кажется, что попал в мир иной. Он хотел сказать, что попал как в сказку, в какой-то экзотический, сказочный, фантастический мир.
Мир иной –
да.
Это совсем нечто другое.
Но фразеологизм «мир иной» означает «загробный мир».
Да,
поэтому мы не знаем, что он хотел сказать. Да? На этой чудесной выставке цветов порой кажется, что попал в мир иной. Так что вот такие тоже казусы случаются.
Можно сказать, попал в рай тогда.
Да.
Вот это было бы, мне кажется,
да,
даже точнее.
Что попал в рай, да.
Что попал в рай.
Да. Или попал в сказочный мир.
Сказочный
зависит
мир,
от того, что ты хотел выразить.
Да.
Ну вот, а теперь давайте несколько слов скажем о преднамеренном разрушении фразеологизма, когда люди, ну вот так сказать,
строят
играют.
Строят свои какие-то.
Да, строят свои.
Обороты.
Буквально его осмысляют, разрушают, переставляют слова. Например, дело не в новой метле, а в том, как она метет. Да, мы знаем, что есть фразеологизм «новая метла по-новому метет». Это значит о новом начальнике, который пришел и устанавливает свои порядки. Ну вот, вызывает такую улыбку. Ну или, например, «не в бровь, а в глаз учителю химии попал пятиклассник Сеня Орликов, горошина из специальной трубочки. До слез растроганный педагог скоро выпишется из больницы». Значит, здесь «не в бровь, а в глаз» и «растрогаться до слез». Эти два фразеологизма были включены в такой контекст, когда они получили буквальное осмысление. И, конечно, это вызвало у нас улыбку. Ну, и еще много таких примеров можно приводить, и мастера слова, какие-нибудь там юмористы, сатирики, конечно, используют фразеологию для того, чтобы украсить свою. Ну, в общем, это одно из таких мощных средств создания комического в языке. Фразеология, фразеологические запасы русского языка, они неисчерпаемы. Я думаю, что в этом мы можем убедиться, и слушая речь наших окружающих нас людей, и листая фразеологические словари. Вообще без фразеологии очень трудно представить любой язык, ну и, конечно, русский язык тоже. А фразеологизм, как мы сказали выше, придает нашей речи эмоциональность, выразительность. А если это устойчивые выражения, лишенные образности, как, скажем, железная дорога, периодическая система, то они еще и способствуют, об этом мы тоже уже сказали, терминологической точности, облегчают задачу выбора точной номинации, точного названия. И, конечно, человек, который владеет фразеологическим богатством родного языка, он всегда выгодно отличается в культурно-речевом отношении от других носителей языка.
Ну, во-первых, это дает представление о том, что человек начитан.
Да, начитан, и у него богатый словарный запас.
Да, у человека, что он запас. Им очень красиво так умеет пользоваться.
Да, конечно.
Приводить. И мне кажется, понимание, с другой стороны, тоже более такое легкое возникает, адекватное.
Да. Ну вот фразеология, она уже очень давно изучается, и я думаю, что с каждым годом интерес не ослабевает, а напротив, возникают новые исследования. Но вот сегодня фразеология изучается уже в таком культурологическом аспекте. Есть даже целые научные школы, которые изучают фразеологию с точки зрения культурологии. Есть такая область науки, она находится на стыке культурологии и лингвистики, и называется лингвокультурологией. И вот фразеологизмы являются хранителями культурной информации народа. Поэтому, конечно, фразеологический состав языка не мог не заинтересовать лингвокультурологов, поскольку это своеобразное зеркало национального самосознания. Ну вот, например, Валентина Федоровна, в русском языке очень много фразеологизма с понятием «рана». Ну вот судите сами. «Ни свет, ни заря», «чуть свет», «с петухами», «ранняя пташка», «до света», там вставать, до солнца вставать. И вот мы думаем, почему так много фразеологизмов с понятием «рано»? Не есть ли это отражение каких-то таких особенностей экстралингвистических, то есть не связанных, собственно, с языком? И можно предположить, что на Руси, а потом и в России, которая всегда была страной крестьянской, это понятие очень ценилось, потому что крестьяне много трудились, действительно вставали до света. Если хотели похвалить какую-то трудолюбивую девушку, говорили «ранняя пташка», да?
Кто рано встает, тому Бог
дает. Да, конечно. Не случайно потом уже возникла и вот эта поговорка «кто рано встает, тому Бог дает». Так что можно, анализируя фразеологизмы, что-то узнать о культурной памяти народа, о его менталитете. Ну или, например, в русском языке очень много фразеологизмов, в которых отражается идея такой неизбежности. Вот смотрите, что будет, то будет, что будет, чему быть, того не миновать, время покажет, поживем, увидим, будем живы, не помрем, цыплят по осени считают, дождемся своего часа. Вот можно сказать, что это характеризует человека, русского человека, как человека, для которого характерно такое созерцательное отношение к будущему, даже некий фатализм. Вот неверующие так люди скажут.
Да, созерцательность, да. Которая вообще как бы одна из главных черт,
конечно,
русского народа.
Русского народа и вообще христианского мировоззрения. Потому что нам ведь, как заповедано, не заглядывать в будущее, а жить сегодняшним днем. Как говорится, будет день, будет и пища. Угу. Поэтому вот я думаю, что вот эта черта, вот именно это православное мировоззрение каким-то образом находит здесь отражение. Но еще я хотела бы привести вот такие фразеологизмы. Что было, то было. Было, да сплыло. Былого не вернешь. Быльем поросло. Кто старое помянет, тому глаз вон. Но здесь тоже есть некая созерцательность, но только уже в отношении к прошлому, правда? А ведь это тоже не фатализм, как скажут, может быть, неверующие. А мне кажется, я могу ошибаться. Это лишь мое предположение. Или я не лингвокультуролог, и, может быть, специалисты меня поправят. Но я же могу высказать свое предположение. Мне кажется, что здесь тоже отражается христианское мировоззрение. Не оглядывайся назад, иди вперед, да? А то превратишься в соляной столб.
Да, да, да,
ну да,
да,
было и прошло, это уже запечатано, это уже Господь благословил.
Уже печать.
И да, и уже это неконструктивно, все время перебирай то, что было. Mm-hmm. Вот, покаялся, все, тебе Господь простил, не вспоминай, mm-hmm. иди mm-hmm. дальше. Mm-hmm. Вот, поэтому я говорю о том, что фразеологизмы являются, не я говорю, это наука говорит, являются хранителями культурной информации, они являются зеркалом менталитета народа. Очень многие лингвисты изучают русскую фразеологию именно с этой точки зрения. Ну вот, собственно, я хотела сказать об этом и думаю, надеюсь, ну, что вот, это было интересно.
Ну вот очень интересно, я с удовольствием даже вот так вот сидела и слушала, «Развесив уши» называется, тоже фразеологический оборот.
Да, фразеологический оборот.
Потому что это очень ярко, это очень образно, и чем больше мы, мне кажется, нам надо брать просто на вооружение какие-то такие вот вещи и пользоваться фразеологическими оборотами.
Все-таки как богат наш язык, правда? Как богат наш язык. В нем есть все.
Что не скажешь, да, почти да, что
да.
Почти.
Алмаз какой-то.
Да, алмаз, да, какой-то, да. И оборот такой интересный очень, который имеет под собой почву.
Да.
Спасибо. Наталья Александровна, не могу не спросить вас о миссионерском институте, потому что мы всегда с вами как-то вот в конце беседы нет-нет, да и обратимся,
да,
к тому, как обстоит дело в институте, что новенького,
да.
Какие-то,
ну, что
проблемы
новенького
может
у нас,
быть?
Валентина Федоровна, вечернее отделение мы первокурсников набрали уже, и у нас начались занятия. Вообще у нас уже идет учебный год, занимаются все курсы, включая первокурсников, наших новичков. А вот на заочное отделение мы еще продлили набор, поэтому те радиослушатели, которые надумают поступать в миссионерский институт, еще имеют возможность принести свои документы до 30 октября включительно. На заочное отделение, повторю, продлили мы прием документов до 30 октября. Ну и, как всегда, я напоминаю, телефон приемной комиссии нашего миссионерского института, код города 343, а телефон 269-30-36. Повторю, код города 343, телефон приемной комиссии 269-30-36. 36. Звоните и узнавайте, как поступить в миссионерский институт. Это для заочников. До 30 октября еще мы вас принимаем. Обучение у нас бесплатное.
Не теряйте времени, уважаемые радиослушатели.
Спасибо.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии нашей радио «Воскресенье» была ректор миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Говорили мы о
фразеологических
оборотах, ну и, конечно, немножко затронули тему института. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.